Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Марат Гельман, политтехнолог, ну, я бы сказал, в отставке, галерист, культурный деятель. С нами по скайпу из Киева будет политический обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Из Вашингтона корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский. Я надеюсь, что с нами выйдет на связь, находящийся на юге Украины сейчас, депутат Верховной Рады Сергей Куницын. Мы говорим о том, что происходит в Украине, да и в России после так называемого Минского мира или Минского перемирия и после визита президента Украины Петра Порошенко в Канаду и Соединенные Штаты Америки. Каковы перспективы реинтеграции Украины? Наш телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и есть телефон для смс-сообщений, плюс 7 903 743 2801. Пожалуйста, пользуйтесь этими возможностями. Ну а я начну наш разговор с Маратом Гельманом. Марат, здравствуйте.
Добрый день.
Хотел прежде всего вас спросить, напомнив о нашей предыдущей встрече. Вы тогда, по-моему, чрезмерно оптимистично сказали, что двинетесь, возможно, в Донецк и займетесь там каким-нибудь культурным проектом. Но я понимаю, что мой вопрос будет звучать несколько иронически в этой трагической ситуации, но тем не менее, вы не оставляете такую надежду вот после мира или после перемирия вернуться к этой теме?
Ну, знаете, я только вернулся с Google Fest из Киева, и вот это мое заявление, я его делал не только у тебя в эфире, оно там вызвало достаточно такую большую ажиотацию, по крайней мере, все сделали специальный круглый стол, деятели культуры из Донецка, из изоляции, которая, значит, оттуда уже сбежала, которую выгнали, и, в общем-то, то есть они с большим вниманием, значит, и к моим идеям, и к идее такой моего участия. Вот, у меня есть уже, я как бы озвучил свою концепцию, которую до этого я говорил с губернатором, вот, и я очень надеюсь, что как только произойдет вот это, то есть, собственно говоря, вот ДНР, им, наверное, культура как бы и не нужна, да?
А ЛНР?
Ну, ДНР, ЛНР, да, да, им как бы культура не нужна, но вот, например, уже сейчас в Мариуполе, вот эта небольшая передышка, значит, как ее используют в Мариуполе, да? Туда просто, ну, там вот Марьяна Садомирская из Кёльна, то есть люди, значит, джазовая певица, то есть они приезжают туда, делают какие-то концерты, и, в общем-то, получается, что вообще культура – это чуть ли не единственный инструмент, который сейчас возможен для того, чтобы, ну, заново выстроить какие-то отношения с населением Востока Украины, которое, конечно, оказалось просто крайними во всей этой истории. То есть мы можем обсуждать, кто там выигрывает, кто там проигрывает, кто прав, кто виноват. Но вот эти люди, они просто попали. Да? Причем именно вот такая ситуация, что кого защитить. То есть если там встать на сторону наших, как бы, там, наших властей или там, вот этих новороссов о том, что мы пришли туда защищать население Востока Украины, то вот это население, оно сейчас больше всех попало. И культура – это единственный способ, ну, восстановить какую-то жизнь достаточно быстро.
Я обращусь к Виталию Портникову в Киев. Виталий, добрый день. Скажите, пожалуйста, верите ли вы в мир после Минска, или для вас идет война? Вот я вижу, двое военных украинских погибли, еще трое ранены были за минувшие сутки. Что это после Минска? Ни мира, ни войны, а Порошенко армию распускает?
Мне кажется, что... Здравствуйте. Мне кажется, что так нельзя сказать, потому что на самом деле, вне всякого сомнения, перемирие – это не мир. И совершенно очевидно, что у сторон, когда они соглашались на перемирие, было несколько основных задач. Одна из этих задач, как мы знаем, для Петра Порошенко – это остановить российское наступление на Мариуполь, чтобы была возможность, по крайней мере, восстановить тот боевой потенциал украинской армии, который был значительно подорван трагедией под Иловайском. А для Владимира Путина, насколько я понимаю, необходимо было остановить такое вот массированное наступление, во-первых, потому что в нем могли брать уже участие только регулярные части российских вооруженных сил, и это приводило бы к очень серьезным потерям. Но, во-вторых, потому что, насколько я понимаю, в России все-таки не очень хотят жестких санкций Запада. А движение в сторону Мариуполя – это уже очевидная агрессия, которую никакими отрядами ДНР и ЛНР уже не оправдаешь. Поэтому обе стороны просто остановились на этой линии. Но я бы даже не сказал, что это линия перемирия. Я бы сказал, что это некая линия огня, на которой стоят вот эти вот две противоборствующие стороны. С одной стороны, украинское государство, украинские народы, вооруженные силы Украины. С другой стороны, Российская Федерация, российские вооруженные силы и диверсанты, наемники и уголовники, которые обслуживают сегодня Владимира Путина и всю кремлевскую камарилью.
Ну что ж, я думаю, что как раз настало время нам поговорить о визите Петра Порошенко. Вот из этой почти воюющей или еще не до конца замирившейся Украины, о визите в Вашингтон, что было там. Давайте мы посмотрим и послушаем небольшой репортаж агентства Рейтер, и потом поговорим с Владимиром Дубинским, нашим корреспондентом в Вашингтоне.
Президент Украины Петр Порошенко выступил перед Конгрессом США, попросив об экономической и военной поддержке в конфликте на востоке страны. Он заявил, что правительственным войскам, воюющим в Донбассе с пророссийскими сепаратистами, нужна не только гуманитарная помощь, но и современное вооружение. Им нужно военное оборудование, смертельное и несмертельное, сказал Порошенко. Пожалуйста, поймите, что одеяло и приборы ночного видения тоже важны, но мы не можем выиграть с ними войну. Более того, с одеялами мы не можем поддерживать мир, который является нашей главной целью. США пообещали выделить на помощь Украине 53 миллиона долларов. 46 из них пойдут на усиление обороноспособности страны. Еще 7 на гуманитарную помощь пострадавшим в боевых действиях. «Война, на которой сегодня сражаются эти молодые люди, — сказал Порошенко, — не только украинская война. Это война Европы и Америки тоже. Это война за свободный мир». Порошенко также призвал США расширить санкции в отношении России и предоставить Украине статус союзника без членства в НАТО.
Ну, это был короткий такой видеорепортаж. Те, кто смотрит нас на сайте, могли видеть эту красивую картинку из Конгресса. И я обращусь к Владимиру Дубинскому. Владимир, что осталось за кадром этого короткого репортажа? Какой был прием президента Украины?
Ну, по общему, здесь, в Вашингтоне, признанию, выступление Петра Порошенко было удачным, о чем, собственно, свидетельствует тот факт, что его речь в Конгрессе, как мы только слышали из этого видеоролика, неоднократно прерывалась аплодисментами, причем бурными, вставали, аплодировали. Отмечается, что Порошенко и его спичрайтеры достаточно четко построили его речь, помогло еще то, что Порошенко неплохо, хоть и с акцентом, и небольшими ошибками говорит по-английски. Это выглядело, конечно, эффектнее, чем речь через переводчика. Держался он уверенно, спокойно, как государственный деятель. Он выступал где-то минут 40 и вот сумел затронуть все пункты, по которым, на его взгляд, США, в частности, и Запад в целом, могут помочь Украине. Так он напомнил, что США, как Великобритания, Франция, Китай и Россия подписали 20 лет назад Будапештский меморандум, который в обмен на отказ Украины от своего ядерного потенциала гарантировал ее безопасность и неприкосновенность границ. Он обратился к США с просьбой предоставить Украине военную помощь, как летальную, так и нет. Он попросил США и Евросоюз не отказываться от режима санкций, введенных против России, за ее действия в Крыму и на востоке Украины затем. Он обратился к США с просьбой предоставить Украине особый статус союзника в области обороны и безопасности, который предусматривал бы самое тесное сотрудничество, которое только возможно со страной, не являющейся членом НАТО. Он попросил о предоставлении экономической помощи, расширении инвестиций, содействии в реформировании правовой системы. Но что, видимо, вот самое главное, он сумел позиционировать свою страну как некого партнера Запада в борьбе за продвижение идеалов и принципов демократии и свободы. Он выразил мнение, что противостояние Украины и России – это не просто противостояние между двумя бывшими советскими республиками, а противостояние, как он сказал, между добром и злом, свободой и несвободой. Украина, по его словам, хочет быть интегрированной в Европу, быть свободной демократической страной, в то время как Россия стремится к воссозданию Советской империи. При этом Порошенко сумел нажать на все, так сказать, правильные, ну, можно сказать, эмоциональные кнопки. Как вот отмечает сегодня Wall Street Journal, например, Порошенко употребил знакомую всем американцам фразу «Живи свободным или умри». Это был лозунг времен американской революционной войны в начале 19 века. С такими же словами, сказал Порошенко, в бой идут молодые украинские солдаты. Весьма эффектным, отмечается, стало сравнение Украины с Израилем, которое привел Порошенко Израилем, страной, которая получает американскую военную помощь. Точно так же, как Израиль, сказал Порошенко, Украина имеет право на защиту своей территории от агрессоров. И вот Россию уже Порошенко назвал агрессором. Напомню, что, кстати, ее действия по отношению к Грузии в 2008 году. Что касается присоединения Крыма, то действия России в этом отношении Порошенко охарактеризовал как пример самого циничного предательства в современной истории, поскольку Россия подписала Будапештский меморандум и должна была защищать территориальную целостность Украины, а на самом деле отобрала у нее часть территории. Знаете, трудно припомнить, когда последний раз из уст иностранного лидера в стенах Конгресса США звучала столь резкая критика в адрес Москвы. Но, как отмечают американские обозреватели, здесь понять Порошенко можно. Вот как вчера, например, Радио Свобода сказал бывший посол США на Украине Стивен Пайфер, чего еще можно было ожидать от лидера страны, на территории которой действовали российские войска?
Ну, слово «действовали» в прошедшем времени кажется не очень корректным, все-таки они и действуют. Владимир, а что он получил? Что получил Петр Порошенко уже, что мы знаем?
Ну, да, вот с капиталистского холма Порошенко отправился сразу в Белый дом на встречу с президентом Обамой, и на этой встрече речь уже шла о конкретных и незамедлительных шагах по помощи Украины, которые США готовы принять. После этой встречи в интервью американскому телевидению Порошенко сказал, что он полностью удовлетворен результатами визита, и что Украина получила от США больше, чем она запрашивала. Что же на самом деле она получила? Речь идет о пакете помощи на сумму 53 миллиона долларов. 7 миллионов предназначено на оказание незамедлительной гуманитарной помощи, остальные 46 миллионов на помощь в сфере безопасности. Соединенные Штаты поставят Украине такие вещи, как обмундирование для военных, шлемы, бронежилеты, оптические приборы. Эти вещи будут переданы украинским силам безопасности, армии и пограничным войскам. Более того, пакет включает поставку на Украину артиллерийских радаров. И, по мнению специалистов, это весьма важно, так как потенциально эти радары могут помочь Украине засекать и защищаться от артиллерийского ракетного обстрела со стороны России. Но, пожалуй, что важнее, это то, что Порошенко не получил от президента Обамы. И президент Обама не отозвался на просьбу Порошенко о предоставлении Украине смертельной или летальной военной помощи, и также не отозвался на его просьбу предоставить Украине особый статус союзника. Эти два момента здесь отмечаются, по всей вероятности, в момент, когда на Украине наступило так называемое перемирие или хотя бы какая-то передышка в войсках, Соединенные Штаты не хотят какими-то своими шагами содействовать дальнейшей эскалации конфликта. Предоставление летальной помощи, возможно, было бы расценено как именно такой шаг.
Вот, спасибо. Я к Марату Гельману обращусь. Марат, как вам такая эстетическая часть вот этого выступления? Вы видите эти картинки, видео. Как Петр Порошенко смотрится в американском конгрессе? Может, вы как бы что-то бы поправили, да? Там галстук, что-то еще?
Нет, ну я хочу сказать, что не забываем. В Украине сейчас предвыборная кампания. Причем там есть эта коллизия, когда вот это подписанные Минские соглашения, они, значит, ну, критикуются частью общества, которая как бы не хочет понимать реальность, что
не
Украина...
Не хочет Брестского мира.
Ну да, они не хотят понимать, что выиграть это невозможно. Это военным
это
способом.
Это спорный вопрос.
Вот. Ну, мне кажется, бесспорный, потому что вот ровно столько, сколько нужно вводить, чтобы не мог выиграть, ровно столько Путин и будет вводить войск. И у него ресурс этот, в отличие от Украины, есть. Ну, в общем, так или иначе...
Не беспредельный.
Так или иначе, вот эти политические конкуренты, они пытаются Порошенко... этим упрекать. Вообще, надо сказать, что я считаю, что главный смысл, вот, немножко поспорить с Портниковым, что для Порошенко или для Украины главный смысл вот этого перемирие заключается в том, чтобы ну, более-менее провести выборы. Потому что одновременно АТО и выборы – это просто нереальная ситуация, потому что тут же бы из внутриполитических соображений люди бы начали критиковать АТО, ну и это невозможная ситуация. Поэтому главное, как это выглядит с точки зрения Украины. С точки зрения Украины это очень важно. То, что он просит оружие, это значит, что он согласен, что это перемирие, а не мир. Потому что, опять же, перед этим такой очень тяжелый закон проголосовали о трехлетнем статусе Донецка и Луганска. Опять же, его обвиняли в том, что
отдельных районов.
То есть, в этом смысле вот это выступление имеет важную роль для того, чтобы Порошенко и умеренные силы в Украине, значит, выиграли выборы в Раду. Потому что от этого будет зависеть очень, очень важная дальнейшая судьба. Там абсолютно другое представление, естественно, у Ляшко, который там хорошо идет, как наш Жириновский. Абсолютно другие представления у Юли Тимошенко о том, как
надо... Я бы сказал, что он скорее даже как лебедь какой-то идет, так сказать.
Нет, такой... ну вот они мне все, украинцы все говорят, ну это наш Жириновский. Он свое возьмет. Вот. И, собственно говоря... К сожалению, я должен признать, что вот эта стратегия Порошенко, ну, объявление моей страны, как бы такой империи зла, она как бы...
А она не зла? Она очень зла, по-моему, как раз по отношению к Украине сейчас.
С моей точки зрения, она такая империя подла, а не зла. То есть, в принципе, вот это такие вообще методы, которым Путин действуют, это не методы злодея, а методы хитреца, лжеца, подлеца. Вот. И, к сожалению, люди стали это считать это нормой. Ты знаешь, ведь большинство, никто в России не сомневается в том, что русская армия есть в Украине.
Сомневаются.
Ну вот я встречаю людей в основном, которые говорят, да, конечно же, есть. Как, мол, лихо мы обманываем всех, как мы хитро все делаем, что армия есть.
Ну, есть и такие, за правое дело.
И это же получается, что прививаются такие вот подлые стандарты. Вот. Да, так я хотел сказать, что, к сожалению, Порошенко выглядел очень убедительным, когда говорил о том, что сегодня в Украине есть, ну, как бы, вот эта вот битва добра со злом. Вот. Единственное, что я хотел бы сказать, что все-таки это не битва добра со злом, это не битва Украины и России, а это все-таки битва Украины и Путина. Да, потому что мы вот ездили на Гоголь-фест, мы поддерживать хотели ну вот, там, своих друзей, коллег, художников. И действительно я им подтвердил, кстати, что если когда наступит значит, мир, мы готовы сделать какой-то свой вклад в восстановление, и не просто восстановление, а даже такую, в конкурентную культурную политику Востока Украины. Вот. Но я вынужден признать, что действительно получается, что сегодня за счет того, что мы там проголосовали за Путина, за счет того, что, в общем-то, большинство россиян поддерживают Путина, в общем, Порошенко выглядел очень убедительно, и я думаю, что для выборов в Украине это, собственно говоря, один из главных таких предвыборных ходов. Его выступление, вот это 40-минутное с овациями, со всем этим.
Ну что ж, я к Виталию Портникову теперь обращусь. Виталий, вот Марат уже сказал о том, что есть люди, безусловно, недовольные, так сказать, этим миром. Я видел такие большие статьи, которые объясняют подробно, почему Порошенко предал соборную, единую, там, неделимую и прочую Украину. А есть, безусловно, и политические партии, которые на этих выборах будут радикальнее, чем президент Украины. Ну, вот, я думаю, что, может быть, в этом причина того, что Яценюк идет своим отдельным народным фронтом, так сказать, более с жесткой позицией. Как вы считаете, вот эта тема то ли украинской революционной войны, против донбасской контрреволюции, то ли вот действительно битвы борьбы такой добра со злом, она будет доминирующей на этих выборах?
Ну, это в любом случае будет очень важная тема. Но я бы сказал, что это еще и будет очень важная тема о том, как власть разговаривает с народом. Потому что я хотел бы отметить, я думаю, что это вы могли бы тоже обсудить с Маратом дополнительно, потому что это сейчас один из самых важных вопросов. Порошенко ведь очень часто критикует не за то, например, что был подписан Минский протокол, и не за то, что была отложена имплементация экономической части соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, а за то, что при этом не поддерживается никакого диалога между властью и обществом. Власть никак не разъясняет обществу свои шаги.
А где же ваш Майдан?
Вот это большой вопрос. Вот тут и задают вопрос.
Куда он убежал?
Ну вот я бы ответил, потому что я вынужденно участвовал в этих дискуссиях. То есть изначально я считал, что выборы не надо было назначать. Потому что реальный, откровенный разговор на темы АТО и на темы диалога, они, безусловно, антирейтинговые. То есть это те нужные разговоры, где власть будет тратить свой ресурс поддержки. Они не могут это сделать, потому что они идут на выборы. Причем выборы украинские, знаете, я удивился настолько, как будто бы действительно нет никакой войны, там все это работает. Мне уже 10 человек, значит, шепнуло, что на самом деле Порошенко, значит, украл вот этого лидера автомайдана. Мне, то есть как бы...
Весь черный пиар
друг против друга, значит, эта история, как, значит, другие мне сказали, что Яценюк это теперь, значит, марионетка этого Левочкина, бывшего руководителя администрации президента. То есть, и вообще все это, то есть вот это вот вся каша, а одновременно судьбоносные решения, которые надо принимать. И как только ты начинаешь всерьез дискутировать, да, то есть ты как бы, ну, то есть я считал, что надо сначала разобраться с этим, а потом назначать эти выборы. Может быть, я там всего не знаю, может быть и нет. Вот, но
есть то, что
но
есть.
Я отвечаю Портникову, что вот я бы на месте Порошенко действовал бы так же. То есть он хочет как бы разделить. Вот это наши выборы, а вот это... временное, до окончания выборов, потому что, конечно, по Конституции он все будет с Радой обсуждать, все будет обсуждаться. Я принимаю те самые решения, как человек, который получил эту ответственность. Я представляю себе обсуждение, например, перемирия Минского, в Раде, прежде чем его подписывать, да? Ну, это, хотя говорят, что обсуждение с руководителями фракции было, и он передавал слова Путина. Ну, мне, честно говоря...
Как тот дойдет до Ганга? Ой, то есть до того самого, до
Будапешта. Я хочу сказать, я вот просто воспользуюсь этим эфиром, сказать, мне стыдно, вот честно говорю, дело не в том, что я там противник Путина, я был и не противником Путина.
Помним.
Мне кажется, что это... что это психиатрический срыв, это авантюризм. Он говорит слова, он не понимает... Вот, я даже, я никто, да, там, галерист Марат Гельман, я у тебя в эфире измеряю, что я говорю. То есть ответственность несу за свои слова, потому что их могут переврать, их могут упаковать. Вот он, мне кажется, он уже не держит как бы поляну.
Доктора некому вызвать. Я обращусь теперь к Виталию Портникову еще, поскольку мы как бы не договорили все-таки об этой революционной войне, о роли этого фактора. Виталий, а считаете ли вы реальным то, что мы, и вы, наверное, в курсе очень хорошо, хорватский сценарий? Помните, когда Хорватия подождала... с Краиной, подождала, перевооружилась, сосредоточилась и вышибла, так сказать, этих самых вот своих лугандонов туда, в ту самую страну по соседству, которая теперь тоже борется за место в Европе.
Я, честно говоря, не знаю, будет ли хорватский сценарий, но я как раз горячий сторонник хорватского сценария, потому что я считаю, что для Украины это наилучший сценарий. И потому что вместо того, чтобы сейчас пытаться распространить нашу юрисдикцию на несколько миллионов населения, которые в принципе остались в стороне от строительства процесса новой политической нации, которые по большому счету потеряли огромную часть промышленности, которые собираются поставлять нам уголь по цене, который в принципе нам невыгодна, нам гораздо лучше сейчас возложить экономическую ответственность за содержание этого населения на Российскую Федерацию.
А она-то возьмет...
имея в виду.
А все-таки людей, там же осталось еще несколько, то есть про людей
там
вообще...
действительно осталось несколько миллионов человек, Марат. Но я считаю, что те деньги, которые мы могли бы потратить на содержание этого региона, нам гораздо лучше употребить бы на вывоз в Украину той части населения, которая хочет жить в независимом украинском европейском демократическом государстве. И я думаю, что в той части, которая сейчас контролируется ДНР и ЛНР, эти люди составляют меньшинство. И нам необходим процесс их абсорбции. А вопрос территориальной целостности должен быть восстановлен после того, как мы сломаем вместе с Западом хребет российской экономики. Потому что я уверен, что российское общество может измениться, только потерпев тяжелейшее экономическое поражение. Только после этого и у российских элит, и у российского народа, так как это было с другими реваншистскими, милитаристскими, нацистскими государствами Германии и Японии, может возникнуть понимание необходимости изменений. И только после этого мы сможем договориться с новым руководством России о восстановлении территориальной целостности Украины. Или, в случае, если Россия в результате слома этого скелета российской экономики распадется, стать доброжелательными донорами новых государств на наших границах.
Оптимистичный такой сценарий.
Я хочу сказать, что я предлагал то же самое для России. Я сказал, что давайте создадим уникальные условия для тех жителей Донецкой и Луганской области, которые хотят жить в России. Там у нас много территорий. Давайте лучше эти деньги все потратим на то, чтобы их... Потому что мне говорят, мы их защищаем.
Их уже довезли до Магадана.
Я говорю, окей, вы их защищаете. Но давайте возьмем там вот Харьковская область и Донецкая область. Вот в Донецкой области вы защищаете, в Харьковской не защищаете.
Слава Богу.
Вот, нет, просто давайте сравним, где люди пострадали.
Ну где? Известно где. Где взяли в руки оружие.
Да. То есть это означает, что
оккупанты.
Даже те, я условно говорю, что даже если стать на логику патриотов русских, самых, которые говорят, мы хотим защитить людей. Получается,
они хотят крепостных с землей.
Они контрпродуктивные. Слушай, ну много земли у России.
Ну, не знаю, чернозема хочется, империи хочется, до Киева дойти хочется. Я к Владимиру Дубинскому в Вашингтоне опять обращусь. Владимир, вот этот хорватский сценарий, да, возможность реинтеграции Украины, восстановления ее территориальной целостности, безусловно, требует перевооружения, создания современной армии, современных, так сказать, сил безопасности, по крайней мере, способных, ну, как минимум, удержать ту линию вот, прекращения огня, хотя бы, которая есть сейчас. Потому что, в общем, понятно, что российская армия сейчас сильнее, и агрессия в любой момент может на этой линии, и не только на ней, как показала история с Мариуполем и наступлением на него, может продолжиться. Есть ли в Соединенных Штатах в Конгрессе силы, которые готовы поддержать Петра Порошенко, его запросы оказать давление на Барака Обаму и сделать политику, так сказать, США еще более жесткой по отношению к России и более последовательной по отношению к Украине?
Ну, безусловно, есть, хотя я думаю, что никто тут реально не думает, что украинская армия может вооружиться до такой степени, что действительно может дать опор такой громадной стране, как Россия, и ее вооруженным силам. Но, безусловно, есть. Кстати, очень показательно, что вчера, буквально через несколько часов после того, как Порошенко выступал на совместном заседании обеих палат Конгресса, в Сенатском комитете по международным отношениям состоялись слушания, на которых все члены комитета, а это и республиканцы, и демократы, единогласно проголосовали за выдвижение на голосование Сената общего состава законопроекта о расширенном пакете помощи Украине. Речь идет о 350 миллионах долларов. Причем, по мнению сенаторов, этот пакет должен включать как военную, так и невоенную помощь. Там речь не шла о конкретных каких-то видах вооружений, но было четко сказано, что речь идет о вооружении, об оружии. А это именно то, чего и требовал Порошенко. С другой стороны, президент Обама вчера на встрече с Порошенко тоже весьма неоднозначно сказал, что вопрос о территориальной целостности Украины вообще обсуждаться не должен, что Соединенные Штаты абсолютно четко стоят на позиции, что территориальная целостность Украины должна быть сохранена, и это включает Крым, на чем, кстати говоря, во время своего выступления достаточно красноречиво настаивал и сам Порошенко.
Ну что ж, давайте мы продолжим наш разговор. Марат, кстати говоря, уже эту тему, собственно, наметил, довольно интересно, говоря о беженцах. Наш специальный корреспондент Мумин Шакиров побывал в регионе. Он побывал как в лагере беженцев, который находится на контролируемой украинским государством территории в районе Харькова, так и на территории России в районе Белгорода. Вот сравнил, как относятся к беженцам, что они говорят. Это будет большая видеоработа. Ну, а мы небольшой отрывок сейчас посмотрим и тоже обсудим.
Военные действия в Луганской и Донецкой областях вынудили сотни тысяч людей покинуть свои дома. Часть беженцев оказалась в России.
В Украине, да? Да, я в Киеве была, и в Бердянске были, поэтому...
А сейчас куда вы собираетесь?
Ну, в данный момент пока приехали в этот город, а там будет видно.
Скажите, а вы откуда?
Из Горловки.
Из Горловки, да?
Да.
Так, Горловка сейчас контролируется кем?
ДНР.
Другая часть, именуемая переселенцами, нашла убежище в самой Украине, в соседних от Донбасса регионах. Российский Белгород и украинский Харьков превратились в транзитные города, где получили временный приют десятки тысяч людей, бежавших от войны. Бывший пионерский лагерь «Юность», расположенный на окраине Белгорода, 10 сентября стал перевалочным пунктом для полутора сотен граждан Украины, где есть ночлег, трехразовое питание и помощь со стороны Федеральной миграционной службы России. У здания администрации летнего лагеря обсуждаются все проблемы.
Больше 100 человек.
Что, нам завтра в город ФМС не ехать на разборки, да?
Едьте, да, зачем?
По билету. В отличие от Белгорода, где беженцами занимаются преимущественно официальные власти, в Харькове основную нагрузку несут волонтеры. Южный вокзал, куда прибывают жители со всего Донбасса, с разрешения железнодорожников частично превращен ими в пункт приема переселенцев.
Нашей работе именно сейчас, наверное, дать как-то людям объяснить, что это перемирие, это... не конец войны.
Лагерь «Ромашка» в Харькове по комфорту и внешнему виду мало чем отличается от лагеря «Юность» под Белгородом. Те же деревянные домики и каменные корпуса, не видавшие ремонта со времен СССР. Однако удобны для размещения людей, потерявших жилье и работу. Политические страсти, что в «Юности», что в «Ромашке», кипят нешуточные. Вот что думают под Белгородом об украинской власти.
Гражданин Порошенко, с супругой поужинал ты хорошенько. На мягких перинах, лежа на боку. Чего ж не хватало тебе, дураку?
Правый сектор, они приказали милиции разогнать демонстрацию. Демонстрация не разошлась. Они приказали стрелять в людей.
В лагере под Харьковом другие настроения.
С кем я не разговариваю в городе? Из 100 человек, может быть, двое ходили на этот референдум. Это опять все те же совдеповские дела.
Какой смысл подниматься народу, если, как говорится, все равно решается все за нас?
Почему я не пошел воевать?
Почему за войну?
А потому что мне не с кем воевать. Я с кем буду воевать? Мне не с кем воевать. Я не хочу убивать свою нацию.
Ну вот Мумин Шакиров пообщался с беженцами, которые оказались, я бы сказал, по обе стороны фронта, сделали в каком-то смысле свой выбор, может быть, не окончательный. Я Володю Дубинского спрошу, в Вашингтоне скажите, а тема беженцев, гуманитарной помощи и так далее, она вообще в Соединенных Штатах как-то звучит сейчас, помощи украинским беженцам? У России денег, в общем, достаточно.
Ну, безусловно, звучит, и вчера было выделено $7 миллионов на помощь именно гуманитарную, вот эту, ну, самую необходимую, сиюминутную, а в пакете помощи, предложенном Сенатским комитетом по международным отношениям, также есть пункты, предусматривающие государство и оказание гуманитарной помощи. Но, безусловно, для беженцев и людей, которые были вынуждены покинуть свои дома на территории Украины, а не тех, которые оказались на территории Российской Федерации.
А какие-то общественные инициативы или разговоры об увеличении квот на эмиграцию, что-то такое есть?
Мне об этом неизвестно, что касается увеличения квот на миграцию из Украины. Я думаю, что по американским законам те люди, которые действительно попадают под статус беженца по политическим мотивам, то есть те, которые могут доказать, что их жизни или свободе, или имуществу действительно существует реальная угроза, могут по обыкновенным каналам через американское посольство или консульство подать заявление с просьбой предоставить им статуса беженца. Но я пока не слышал о каких-то конкретных предложениях по увеличению именно квот для Украины. Я думаю, что каждое из таких дел будет рассматриваться индивидуально, но следует полагать, что в такой ситуации, какая сейчас сложилась на Украине, безусловно, есть люди, которые могут считаться беженцами и попасть под такой статус и таким образом получить какой-то вид на жительство в Соединенных Штатах.
Спасибо. Это был Владимир Дубинский, корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах. И я обращусь к Виталию Портникову. Виталий, вот вы слышали людей самых разных, да? Тех, которые на вашей стороне, тех, судя по тому, как они говорили, совсем не на вашей. Вы действительно готовы, вы и многие украинские политики, как говорится, сбросить Донбасс?
Я не украинский политик, я украинский журналист, и поэтому я могу нести ответственность только за собственный взгляд. А украинские политики несут ответственность за территорию и за граждан. И мне кажется, что их выбор гораздо более непростой, чем мой выбор. Но вот когда я смотрю на этих людей, мне, честно говоря, сердце кровью обливается. Потому что ведь тот смысл, который они вкладывают в свои слова, это смысл обыкновенной политической дискуссии. Каким быть государству? На каком языке говорить в конкретном регионе, как распределять налоги. Все эти темы, они именно и поднимаются в ходе предвыборных кампаний в парламенте, в ходе телевизионных дебатов, в ходе митингов, демонстраций. Для этого мы выходили на революцию достоинства, для того, чтобы эти люди имели возможность свободно высказываться в собственной стране и достигать результатов в диалоге с властью и в давлении на власть. А благодаря авантюризму Владимира Путина и прочих подобных безответственных политических деятелей в России и благодаря бессовестности российского общества, которое до сих пор не понимает, в какую пучину безнравственности его погрузили, эти люди лишились домов, эти люди лишились будущего, эти люди лишились перспектив, эти люди должны бежать в чужую страну, потому что вот, когда они говорят, что они не хотят воевать со своим народом, они знают, где их народ. Их народ — это народ Украины. А там, в Белгороде, тьма египетская, которую они до конца даже и не понимают. И вот это, конечно, очень страшно.
Можно я вам приведу один текст? Вот сегодня меня активно там в Фейсбуке атаковали разные люди, и один из них написал, это такое стандартное российское мнение, разве события в Донбассе не показали, что сотворила бы в Крыму Киевская улица? Были бы обстрелы городов, внесудебные преследования пророссийских активистов. Все это ждало бы и Крым, что местные прекрасно понимали, и они спасены от этого ужаса.
Я знаю, что происходит подмена понятий. Я хотел бы напомнить, что в ходе оккупации Крыма тоже гибли люди. Погиб военнослужащий украинской армии. Издевались над людьми, которые не хотели предавать родину. Украинскими военнослужащими, украинскими гражданами, украинскими патриотами. Сейчас идет массированное издевательство над тем народом, который, собственно, составляет соль и душу Крыма. Над крымско-татарским народом. И я хотел бы напомнить, что это издевательство в Крыму происходит с екатерининских времен. Что после оккупации полуострова фактически было сделано все возможное, чтобы изменить его этнический состав в пользу переселенцев. Фактически вытравить из Крыма все то, что составляло суть этого полуострова в течение многих веков. Кульминацией чего стали два преступления. Депортация крымских татар сталинским режимом и оккупация Крыма путинским режимом. И я считаю, что это тоже вопрос нравственного здоровья российского общества. И, конечно, вопрос нравственного здоровья тех в Крыму, кто поддерживает российскую оккупацию и аннексию. Людей, которые не понимают, что Родина не приходит на танках. Я считаю, что если эти люди действительно любили Россию, и они хотели в ней жить, у них было 23 года не для того, чтобы ждать оккупации Крыма, а для того, чтобы переселиться в страну, которую они столь любили. Я считаю, что если человек любит Россию, он должен любить не Евпаторию и Ялту, а должен любить Москву, Воркуту, Ярославль, Тверь, Новосибирь, все то, что составляет российское государство. Ему должно быть в России всюду хорошо, и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и в Центральной России. И если этим людям на Россию наплевать, а им нужны лишь российские пенсии и зарплаты, то я думаю, что по мере краха российской экономики они еще не раз пожалеют о том, что они оказали поддержку оккупантам. Я имею в виду те из них, кто оказали. Потому что я уверен, что огромная часть населения Крыма просто боится российских оккупантов. И поэтому не может оказать им достойного сопротивления. И это понятно, потому что вооруженным людям, а там не только российские войска, там и негодяи Аксенова, бандиты, которые фактически терроризируют население Крыма, им не так просто сопротивляться. Есть ли сочувствие населения Крыма и подчеркивают, что мы увидим тех, кто захочет в демократической Украине, когда Крым вернется к нам, а тех, кто не захочет, мы поможем уехать в Россию, сделаем вместе с будущим руководством России все возможное, чтобы обеспечить им достойную жизнь в родной стране.
Марат, а вы можете себе представить демократическую Россию, в составе которой остается Крым? Или какая-то оккупированная часть Донбасса. В результате какого-нибудь народного волеизъявления, каких-то переговоров России и Украины, референдума, не того, который был в Крыму, значит, липового, да, а вот реального референдума, как в Шотландии, который нынче завершился победой сторонников, так сказать, сторонников сохранения ее в составе Объединенного Королевства.
Ну вот, я хочу сказать, что еще 10 лет тому, да, коротко, я с трудом это представляю, вот, но еще 10 лет тому назад жители Крыма, в общем-то, говорили, что они хотят, что они ближе к России, чем к Украине. И что, но при этом наши политики до вот этой катастрофы, которая случилась, да, они до этого ни разу не выступали в защиту языка в Крыму, в защиту там, людей в Крыму. То есть, поэтому поводом, то есть эти люди сейчас дали действительно повод для Путина к некой агрессии. Но я был бы рад, если бы сейчас нашелся бы какой-то способ, вот этот референдум, и, может быть, Крым был бы, там, я не знаю, самостоятельным, например. А может быть, они бы решили бы объективно сами свою судьбу. Да? Но сейчас, если бы это было до вот этой аннексии, мы могли бы спокойно с тобой рассуждать, и, может быть, даже я пришел бы, приехал бы в Крым и
спросил бы их.
И пытался бы понять это, да. Но сейчас после агрессии это очень сложно. То есть вот мой ответ вот такой, что я не вижу возможности передачи, условно говоря, Крым снова в Украину, без, если Россия остается в тех границах, которые есть. Я думаю, что
давайте
только
Да, Сергей Куницын с нами соединился, депутат Верховной Рады, работавший много тоже раньше в Крыму. Тем не менее, вопрос не совсем о Крыме, Сергей Владимирович, здравствуйте, а вопрос все-таки о визите Петра Порошенко в Соединенные Штаты и его влиянии на политическую обстановку и в мире, и у вас в Украине. Насколько вы можете рассчитывать на действительно такую последовательную позицию Запада в отношении, так сказать, осуждения и предотвращения дальнейшей агрессии против Украины?
Во-первых, я хочу сказать, что я 6 лет был премьер-министром Крыма, 4 года губернатором Севастополя, и сам русский по происхождению. Но то, что было сделано Россией в Крыму, я категорически не приветствую. Во-первых, референдум был фальсифицирован. За 2 недели референдума не проводятся. Реально 34%, а не 90% приняло участие. Фактически все крымские татары не приняли решение о проведении такого референдума. Там на бюллетенях чуть ли не с туалетной бумаги голосовали там пачками. Поэтому это отдельный вопрос. Я хочу сказать, что не надо забывать о том, что в 91 году 54% жителей Крыма проголосовали за независимость Украины и за то, чтобы Крым был в составе Украины. В 91 году в декабре. Так что настроения русские в Крыму, 72% русских в Севастополе, да, в Севастополе другие настроения, потому что это город, где находится Черноморский флот. Крымские русские, коих 57%, они по духу своему уже давно стали как бы украинцами по духу, не по национальности. И сегодня то, что там со свободами в Крыму, у меня там мама, у меня там сестры, приезжают люди, они шепотом разговаривают, понимаете? И они говорят, нам не нужна такая свобода, когда там межлист крымско-татарского народа с арестами, там, когда хватают людей там на улицах и закрывают ФСБ, понимаете? И это не свобода. Люди вдохнули свободу, когда 70 лет депортации выходят тысячи татар помолиться за погибших во время депортации, над головой вертолеты боевые летают и глушат муллу, я хочу сказать, что это только противопоставление себе. А что касается визита Порошенко, ну он исторически, ни один президент Украины не выступал в Конгрессе, ни одного президента так не принимали. Я, кстати, советник президента по ветеранским делам, потому что я возглавляю Ассоциацию ветеранов Афганистана Украины. И сейчас нахожусь, кстати, на полигоне с солдатами нашими, которые вернулись с этого ада. Так я хочу сказать, что и визит исторический, и что поддержка серьезная, последовательная, потому что все прекрасно понимают, что Будапештские соглашения рухнули, мы отдали ядерное оружие, а одна из стран-гарантов на нас напала. И уже завтра Иран или Корея никогда не отдаст то, что они нарабатывают, то, что, скажем, вон Украину киданули. Так что я хочу сказать, что мир понял, что рушится миропорядок, правовой в том числе.
А вот разговоры идут, что Украина может снова вернуться к ядерному статусу через какое-то время.
Может вернуться. Более того, я вам скажу, что одна из причин, по которой Россия себя так повела, боязнь вступления Украины в НАТО. Так вот, если до аннексии Крыма и событий на Юго-Востоке за НАТО было 20%, то сегодня по соцопросам 80% украинцев за вступление в НАТО, потому что люди понимают, что даже маленькую Эстонию никто не тронет, за нее встанет блок НАТО. То есть то, против чего боролись, на это напоролись. И по Европейскому Союзу ратифицировано соглашение. Поэтому я думаю, что это было стратегической ошибкой так вести себя. И вот я сейчас с солдатами нашими стоял, которые вышли оттуда. И когда они не могут понять, на улице русского и украинца не отличишь. Даже в Чечне другая история, да, мусульмане воевали как бы там с православными. А здесь, когда брат на брата, когда 11 миллионов семей с двух сторон. И знаете, что самое страшное во всей этой войне? Что у нас дети в детских садах и школах говорят, 4-летние, 5-летние дети говорят, Россия враг, потому что их президент на нас напал. И их никто этому не учит, поверьте. А в Крыму никогда никто не ущемлял русский язык. Там 7 украинских школ, их 600 всего было. И 14 крымско-татарских. О чем мы говорим? Там кто кому-то когда-то... Я премьер-министром был, все заседания правительства Верховного Совета Крыма всегда шли на русском языке. Никогда на украинском языке за 23 года независимости никто ничего не проводил. И все чиновники разговаривают на русском языке. И никаких проблем нет. Украинский учат с первого класса наравне с русским во всех школах. Я вам говорю, чисто украинских школ было 7. Гимназию в Симферополе, единственную украинскую, сейчас как бы переводят в русскую под давлением. Когда я был в Севастополе, Лужков построил филиал МГУ за 100 миллионов долларов. Мы же его не забирали. А сегодня Банковскую академию Украины, которую построили в 2010 году, национализируют. Ребята, до чего мы докатились? Мы же братья или мы не братья?
Сергей Иванович, спасибо большое. Я знаю, что вы там спешите, времени нам дали мало.
Самым образом, в Крыму, когда я был, жалуясь на Украину, они жаловались на донецких. То есть на Януковича. То есть главное...
Жаловались. Мы все прекрасно понимаем, что у нас был человек, который, когда народ лапу сосал, он на 150 гектаров с попугаями и павлинами на золотых унитазах жил. Из-за него Майдан произошел, понимаете? Из-за того, что вот этот беспредел, который утворили на Майдане, я был на Майдане, это 3000 афганцев было на Майдане. 95% людей стояли на Майдане, не пускали ни лидера свободы, ни лидера батьковщины, ни лидера удара туда. У нас на афганских палатках были только флаги ветеранов Афганистана, и люди стояли против беспредела, поборов, взяточной коррупции.
Вот это и вопрос, Сергей Иванович, а демократические-то реформы когда начнутся в вашей стране?
А вот сейчас парламент новый изберем через полтора месяца, и пойдет процесс.
Ну что ж, хорошо, в этом смысле хочется пожелать вам удачи. Я обращусь к Виталию Портникову с тем же самым вопросом. Когда мы в прошлый раз говорили, вы говорили, что во время войны реформы проводить нельзя. Ну что, война кончилась некоторым поражением и перемирием. Проводите ваши реформы?
Война не окончилась. Но это не значит, что нельзя проводить реформы. Реформы необходимо проводить хотя бы с точки зрения того, что нам необходимы механизмы для перевооружения армии, для строительства современных вооруженных сил. Поэтому нужно думать и о люстрации. Кстати, первый люстрационный закон принят. Я от него не в большом восторге, но это хотя бы начало. Нужно думать и о коррупции. Это означает, что необходимо менять саму систему отношений чиновников и общества. Необходимо думать о том, что в Украине теперь есть народ, который вряд ли согласится с тем, что его будут пытаться опять обводить вокруг пальца. У меня есть большие сомнения относительно здоровья нынешней украинской политической элиты. Я прекрасно понимаю, что у меня есть большое количество людей, которые не сделали необходимых выводов из революции достоинства. Но я вместе с тем не сомневаюсь, что вот мы, народ Украины, заставим их в той или иной форме эти выводы сделать. Говорят, что третий Майдан может быть, четвертый. Я не очень верю в Майдан. Потому что я считаю, что Майдан нужен тогда, когда власть не способна услышать общество. Вот я считаю, что отличие нынешней власти от предыдущей не в ее реформаторском статусе, как это ни странно прозвучит, а в том, что она способна услышать общественное настроение.
Виталий, есть такая партия?
Я считаю, что, будучи все-таки журналистом, я не должен быть политическим агитатором. И я вообще удовлетворен тем, что украинские политики идут на парламентские выборы несколькими демократическими колоннами, давая возможность своим приверженцам сделать вывод относительно концепции будущего развития страны. Я достаточно дипломатично выразился.
Ну, там и коммунисты идут своей колонной.
Я говорил именно о демократах.
Понятно. Я к демократам и к России, и к Марату Гельману. Марат, в воскресенье будет проходить марш против войны общероссийский в Москве, и в многих городах тоже должны пройти подобного рода акции. Вы туда собираетесь?
Конечно, да, я собираюсь, у нас семья, и отец мой собирается, он даже написал заявление. Дело в том, что очень важно, чтобы вот весь этот... может быть, справедливый негатив, который сегодня распространяется по отношению к нашей власти, чтобы он не распространялся на людей, на граждан России. И поэтому мы должны показать, что да, как бы русское общество, российское общество и российская власть – это не одно и то же.
В обществе разные настроения. Одни против войны вообще, а другие за поражение собственного правительства в агрессивной войне против нынешней украинской власти. Ну, вы из какой партии?
Я считаю, что, ну вот объективно говоря, российская армия не может проиграть, если она воюет.
Но она не может и победить иногда.
Да, но я хотел бы, чтобы не было там больше русских войск, чтобы не пускали туда больше вот этих вот дурных романтиков военных. И все-таки я... Да, и чтобы сделали идеальные условия для тех жителей Луганской и Донецкой области, которые хотят жить в России. У нас в России. Вот это то, чего, я считаю, мы должны были бы сделать. И... Конечно, мне тяжело там, когда люди говорят о том, что нет другого способа изменить власть, кроме как разрушить экономику России. Я, естественно, не могу как бы с этим согласиться. И 21 число – это какой-то первый...
А мир так хочет. Мир хочет наказать агрессора.
Да. Ну вот я ездил в Берлин, специально объясняя, что...
Не надо наказывать агрессора?
Что, нет, что санкции экономические – это санкции против людей. А не против власти.
А если люди толкают власть на преступление своим поведением?
Вот для того, чтобы показать, что есть другой вариант, 21 числа люди и выходят. Что мы как бы считаем, что, во-первых, смотри, эти санкции, то есть, если Путин неадекватен, то что ему эти экономические санкции? Если они уже приняли...
А может быть, он боится своего народа, который он так завел, что он не может отступить без потери лица.
Вот поэтому я бы хотел, чтобы российское общество показало, что ему не нравится политика Путина в данном случае без санкций. То есть и 21 числа очень важно, что есть такая возможность, есть такая опция. То есть мы... должны заставить нашу власть вести себя прилично во внешнем контуре. Мы должны дать надежду, что эту власть можно поменять без того, чтобы без такого внешнего давления. Может быть, кому-то это сегодня кажется такой удивительной задачей, не наивной задачей, но я хочу сказать, что ну вот там Путин рейтинг за полгода с 2 до 60% в свое время в 99-м году поднялся.
У Ельцина.
У Путина в 99-м,
ну, да.
Да,
бывают такие,
значит,
чудеса.
Да. С 2 до 60. Я помню, как Борис Немцов мне хвастался, значит, показывая свои рейтинги 57%, когда были младые референдумы, через 4 месяца 5. То есть в этом смысле... Ну,
скажем спасибо Гусинскому с Березовским,
да, я верю, и телеканалу. Да, я верю в то, что очень быстрые изменения могут произойти в российском обществе. И потому что эта его неадекватность, она же не только по отношению к Украине, она и по отношению к России. Там взяли, отобрали, завязали, там продукты дорожают, значит, сейчас отключат интернет. То есть они сделают еще столько глупостей, что через полгода мы можем получить вполне оппозиционное Путину большинство в России. Вот. И я бы хотел, чтобы... Еще раз говорю, не мерились силой. Я хотел бы, чтобы они просто прекратили эту войну там. Сейчас фактически, ну вот сейчас пока военное положение, больше всего мы думаем о жителях Донецко-Луганской области. Но как только это прекратится, мы будем думать о себе.
И это хорошо. Самое время россиянам действительно подумать о себе, до чего они довели собственную страну, до войны с братским народом. Спасибо Марату Гельману и другим участникам. Вел передачу Михаил